Мы с вами остановились на 19 странице. Сейчас мы закончим 17 главу, а потом и 16 у нас домашнее задание было. 16 глава. Я вас вчера в пример приводил, Лиду и Лилю. Вообще меня ругают, говорят, чтобы не приводил никогда своих примеров. Я думаю, братьев и сестер можно пример привести. Как это, в мутику. Мы говорим насчет молитвы. Что если церковь совместно молится, общается друг, Бог в молитве много общается, то тяжело друг клин ставить между людьми. То есть тяжело друг от друга разбить. Я говорю, попробуйте Лилию и Лиду разбить. Потому что они, говорю, молятся вместе. Говорю, можно разбить, но тяжело, да. Намного тяжелее, чем те, которые не молятся друг с другом. Если кто-то молится друг с другом о молитве на общение, то они. Но там в этой книге, откуда мы взяли материал, там так он пишет это, он говорит, что чем больше гемайнда церковь будет встречаться в разных группах и молиться друг с другом, тем тяжелее будет со стороны их развития. Опсананда времени. Окей, давайте мы с вами посмотрим наши 19 страницы. Помните, мы с вами взяли 17-ю Деяния апостолов, и по 17 главе Деяния апостолов мы как взяли эту речь Петра, ой, Павла, или проповедь его, можно сказать, или защиту, он там защищается, если правильно сказать, апологетика его, он защищает свою веру. Мы говорили с вами, да, с 24 стиха по 27 стих, что он говорит, что Бог суверенный, он не нуждается, не зависит. Еще раньше, что он источник абсолютной власти, что он не нуждается в нашем служении, что он определяет смысл существования людей и цель какая, чтобы они искали Бога. Мы с вами говорили о том, что искать Бога, я не знаю, мы, наверное, об этом мало говорили, что это не значит, что только человек, ну, если он верующий стал, значит, не надо искать Бога, да? То есть здесь смысл немножко другой. Стоит, чем чтобы нашел и успокоил себя. То есть конкретно, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. То есть смысл человеческого существования на земле – поиск Бога, чтобы они искали Бога. И последнее, что он тут говорит, что Бог повелевает всем людям каяться. 17 глава, 30 стих. Мы тут пропустили 28 и 29, он приводит пример одного философа того времени, я сейчас не помню, как его звать, это философ, он тут приводит пример. Когда-то читал, в общем, он приводит одного из того времени философа, ибо им, 28, ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Заметьте, как он интересно строит свою речь. Он начинает с жертвенника, потом объясняет, кто такой, и потом подходит к концу, берет их опять. Да? То есть он в конце своего аргумента приводит высказывание грека одного. Интересно, насколько он был образованный Павел, и насколько он их, он свои аргументы все сказал и подтвердил их высказыванием их же философа греческого. Помните, мы говорили с вами, что Ареопаг, где он стоит, это судилище переводится, и что он должен был защищаться, если бы он неправильно что-то сказал. Я, кстати, опять забыл посмотреть насчет Сократа. Надо не забыть мне посмотреть насчет этого, где его убили и по каким обстоятельствам. По-моему, был в Афинах. По-моему, это я просто сейчас не помню.
В Афинах ему дали выпить кубок льда.
Точно, да? Значит, это суд. Я просто думал.
Собрали в суд, осудили за то, что он проповедовал других богов.
Ты прочитал, да? Нашел, там он сам
сам. И в Афинах они ему дали кубок, и это было принято в время я.
Ну да, еще это же как бы свежий тоже с этим выпиванием. Да, вот. И он тоже...
Сократ, надо сказать, что он там написан, был бичом абсолютно. Обросший, грязного, в лохмотьях.
А ты не прочитал, в каком году это, не помнишь?
345
до Христа.
После. Или до?
Наверное, до Христа.
Уже я что-то забыл. Надо еще раз задать. И где-то записывал, я потерял запись.
Ну, мне просто интересно было, что он приводит аргумент, вот что я сейчас говорю, ваш даже философ один вот это сказал, да, это интересно. И потом он приходит, 30 стих, итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Обратите внимание, во-первых, времена неведения у нас здесь написано, агное или агностик, есть такие, вот, есть такое выражение, недостаток знания или... И он, это слово, оно связано не с тем, что человек не просто не знает, а что он не хочет знать. Потому что агностики, это тот, агностики знаете же, то есть атеисты, есть агностики, да? Атеисты, которые отвергают религию, а агностик отвергает Бога библейского, да? То есть они говорят, Бог есть, но он не такой, другой. То есть они агностики, они сомневаются, и они не знают. То есть если он говорит... Агное – это вот недостаток знания или игнорирование знания. И Павел обращается к ним и говорит, оставляя времена неведения, употребляет здесь это слово греческое «агное». То есть от того, что вы не знали, я вам теперь вам сказал, вы теперь знаете, теперь вы не можете сказать, что вы не знаете. То есть от жертвенник неведомому Богу, которого мы не знаем. Я вам теперь сказал, кто это, вы теперь знаете.
Неизвестному.
Неведомому, неизвестному. Теперь вы это знаете, что я вам сказал, да? И так как вы это знаете теперь, то Бог, вы оставьте эти времена теперь неведения. Вы смотрите, оставляя времена неведения, или агное, он это слово берет, Бог ныне повелевает всем людям покаяться. Покаяться – это метаноя, изменение мышления. Метаноя, мета – это после или пере. А ноево, я уже как-то много раз у нас говорил, это мыслить или размышлять. Помыслить, да? Перемыслить или переосмыслить. Если взять на русском языке, то Павел говорит, вот то, что вот там этот алтарь стоял, или жертвенник неведомому Богу, вы теперь знаете, кто этот Бог? И так как вы знаете, кто он, вам теперь надо к нему переосмыслить свое отношение. То есть покаяться. Повелевает Бог покаяться. То есть он вам теперь приказ дает, это слово повелевает, это из лексикона военного, да? То есть приказ он дает, бифель дает, повеление. Он теперь вам, вы не знали, теперь вы знаете, теперь вы обязаны изменить отношение к нему, к другим словам. Бог вам повелевает изменить отношение. То есть покаяние, греческое слово, еще раз, чтобы нам это осело, это всегда связано с разумом. Это не чувство, это разум, да, который воздействует на чувства, конечно, своих людей. Они плакать начинают, сокрушаются в грехах, но оно отсюда идет, да, сразу бы покаяние нет. Я переосмысливать начинаю, спрашивать, что я наделал, зачем я это сделал. Да? Человек начинает переосмысливать. Это библейское покаяние или новозаветное покаяние. В Ветхом Завете покаяние не всегда было с этим связано. То есть люди из страха просто боялись, каялись, рассказывали о своих грехах, разворачивались и делали опять то, что они, не понимали, что они, что они делают. Евреев в Ветхом Завете очень много примеров, когда они каются, делают опять то же самое. То есть Бог повелевает им покаяться. И последнее, что наш Бог должен быть Богом Библии, только один Бог есть. Когда он говорил про одного Бога. Люди, которые слушают, сидят, которые там слушали, сидят, они до определенного момента, может быть, слушали свое, там каждый что-то понимал. В определенный момент они поняли, что здесь речь идет. Это не Бог, про которого он говорит, то есть Бог им не нужен. Закончилась эта история, 31-32 стих. 31 стих, ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всех, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, и другие говорили об этом, послушав все другое время. Для греков Павел пишет 1 Коринфянам, 1 глава, что для греков это безумие. Воскрес. Распятый Бог, это безумие для меня. Еще и воскресит вообще. Павел раз как говорит, что библейский Бог это вот этот Бог, который предопределил себе мужа, через которого и удостоверение послал тем, что он воскресил его из мертвых. То есть воскресение из мертвых было основной частью проповеди в деяниях апостолов или апостолов, первых апостолов, тех апостолов, которые были со Христом, когда они шли проповедовать первую апостольскую церковь. Воскресение – это удостоверение Бога, что действительно Христос – это тот, который будет спас, судить мир, будет спасать. Смотрите, Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Обратили внимание? Он говорит, вам сейчас надо покаяться, а однажды придет день, в который будет Христос судить этот мир. То есть Христос придет судить. В Откровении 20 глава об этом написано, что Христос на воинстве небесном, с воинством небесным сойдет на земле. 19 глава Откровения Господа. Наш Бог должен быть Богом Библии. Есть только один Бог и нет других богов, кроме Него. Мы же чаще всего сами себе придумываем Бога, мы об этом уже говорили. У каждого из... Тут написано 6,5, пока это писалось, на земле уже 6,9 миллиардов людей стало. За это время уже 400 миллионов больше стало, да? Пока писалось это. Семинар было 6,5 миллиардов, теперь уже 6,9, почти 7 миллиардов людей на земле. Люди разводятся, утопают во лжи, погрязают в распутстве, живут из своих удовольствий. У них у каждого свой Бог. Мы сегодня только говорили, вас не было, я рассказывал в газете сейчас, сегодня прочитал, что Синод Евангелиши Кирхи ночно хотят принять официальное постановление, что фарры могут с гомосексуальными браки. То есть тот, кто состоит в гомосексуальных браках, могут быть фарами Евангелиши Церкви, еще официально это нет. Они хотят узаконить это. И там другие старые, там еще подчеркнули, что пожилые, они старые фарары, петицию целую написали, составили против, подали протест, чтобы этого нельзя делать, так как гомосексуализм – это грех. И главный там один в этом синоде, его выражение в кавычках приводит, ну, его прямая речь, он говорит, что гомосексуализм – это не грех. То есть идет, люди уже утопают во лжи, живут, проповедуют Бога, но это не наш Бог. Это с нашим Богом, с которого Библия, это не библейский Бог. Они верят не в того Бога уже, как бы это ни было страшно. Этот Бог, он не будет терпеть, говорит. Мы сейчас, завтра будем разбирать, мы, кстати, тоже будем записывать, теперь будем в интернет выставлять, сделаем сейчас постепенно все. В феврале уже должна страничка наша заработать новая в интернете. Будем выставлять это все. Книга Левит 101 раз говорит, слово употребляется свят, святой. И в его разных интерпретациях, это склонение. Как это сказать? В разных его модификациях или как? Будьте святы, я свят, святой, святая. В разных его формах, да? Слово это употребляется. 101 раз. Следующая книга это Иезекииль 80. В Библии больше нету книги, в которой так много. Бог говорит, я свят. Перечисляет грехи и говорит, за эти грехи побить камнями. Почему? Потому что я свят, будьте святы. 22 глава заканчивается Левитов. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. И не по-немецки четко написано. Nichtenheiligt mein Name. А русский там так не звучит. Не бесчестите мое святое имя. А по-немецки не делайте его ни святым, ни не скажешь по-русски.
Как бы не оскверняйтесь.
Да, не бесчестите по-русски. Nichtenheiligt mein Name. То есть если вы будете мои законы соблюдать, то вы будете святы, как я свят. Если вы не будете делать, вы мое имя делаете, вы меня, вы у меня святость отбираете. То есть то, что сейчас делается в современном христианстве, они Бога делают не святым. А это предупреждение было в Ветхом Завете, книга Левит, это 1445 год.
Сейчас
одно из людей
своего, да?
Очень часто. Три с половиной
тысячи лет. Его убьют или его
Бог? Бог в одном месте, он говорит, что он его сам истребит, в другом месте он говорит. Он говорит, если вы это не сделаете, то я его так.
Истребятся они из народа своего. Это значит, скорее всего, что священники, да, там.
Он говорит, в одном месте, там разных местах. В одних местах он говорит, побить камнями, говорит, если вы это не сделаете, то я его тогда фертиль, по-немецки написано. Я его уничтожу, как фертиль, это выдавлю. Когда поток Ноев был, он говорит, что их фертиль меньше. Фертиль. Уничтожу. Сотру. В порошок сотру.
Нет, фертиль означает, что минирует, скорее всего. То есть децимирует.
Фертилин это уничтожит. Это вот если можно, я так себе это слово представляю на русском, если это объяснить, это вот что юдин, диван фертиль, там он ночью, когда он ночью. Аусгерота, да. Фертиль то же самое. Ну вот смотри, Ноев потоп был. Были люди на земле, Бог говорит, их фертильные.
Но лишь все уничтожены.
8 человек спаслись, 8 душ. То есть вот это очень важно, вот этот пункт, что Павел, он говорит, посмотрите, он конкретно говорит, вам надо покаяться, изменить свое отношение к этому Богу, потому что этот Бог будет судить. Почему он будет судить? Потому что он святой. И он будет судить людей посредством кого? Иисуса Христа, предопределенного им мужем. И сами понимаете, он им не говорит, Иисус Христос, говорит, смысла не было, он им просто говорит посредством. И те, кто хотели, те, кто поняли эту мысль, да, то, что Павел сказал, они за ним пошли, смотрите. 34-й, некоторые же мужи, пристав к нему, веровали, между ними был Дионисий Ареопагит, и женщина именем Тамара, она, да, Тамарь, и другие с ними, это Тамарь, 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 Тамара. Конкретно имена поставили. Почему имена поставили? Почему они имена ставили?
А? Того общества влиятельные люди.
Поэтому имена поставили, потому что, чтобы подчеркнуть именно то, что там не просто какие-то, извините за выражение, там только колхозники верили в Иисуса Христа. Да? То есть, посмотрите, Ареопагит это тот, который сидит в главе Ареопагита. То есть тот, который там сидит. Член Ареопагита, это как в Синедрионе, член Синедрионного еврея, это член Ареопага, Ареопагит. Не просто какой-то там, да, кто-то там, ну-ка послушай, что там Павел рассказывает. Нет, это тот, который умел думать хорошо, который понял, что там что-то там не то, да. Они пошли к нему за ним, ну-ка объясни нам, что тут сейчас подробно, что сейчас тут рассказывает. Могу себе представить, как Павел с ними там потом проводил беседу, объяснял это все. Вот. И при всем при этом люди эти говорят, Бог мой поймет меня. Мне очень часто приходится услышать это выражение, я это слышу раньше, в Тюссельдорфе еще, наверное, пока никто не говорит. Раньше мне очень вот, разговариваю с человеком, посмотри, вот как ты живешь. Вот твоя жизнь, она против Бога. Ты делаешь вещи, которые Библия конкретно дает. То есть ты понимаешь, что то, что ты сейчас, я, например, был как-то там один, напивался. Я к нему к пьяному приезжал, там, да, приеду к нему пьяному. А я ему говорю, ты посмотри, как ты живешь. Он говорит, Бог меня поймет. Объясняет свою причину, почему он это сделал. Я говорю, Бог любит меня, и меня поймет то, что я делаю. Понимаете?
Это который же Евангелие Шипетия?
Ну, это наши.
Это их. Вот они вот так проповедуют. Особенно Евангелие. Бог все любящий, он все простит.
Понимаю, действительно, раз он любит, как он может не простить?
Да.
Раз он, значит, прощает.
Я сейчас...
Но с другим никак не перейти.
Я сейчас ничего считаю. Читать вам
по-моему? Вы же не просите, когда пред время скажут.
Но никто не говорит, что он покрасил, не простил, да?
Вы же все по-немецки понимаете, переводить не надо?
Или
не
надо? Ну, за исключением таких слов, как сейчас, я это слово не знаю.
Какой фертильник?
Да.
Это просто немецкое. Послушайте, он приводит выражение. Он здесь пишет. Книжка называется. Она в библиотеке, вот те три, что я в кармане, когда в Убы не еду, там все стоят, ничего не достают 10 минут. Что читаем? Он здесь пишет о том, что Бог страдания предопределяет людям. И он пишет некоторым людям, что они будут сильнее страдать, другим меньше страдать. И это Бог определяет. Это Бог стоит над этим. Приводит здесь примеры и потом пишет. Либеральные теологи, что они говорят про этому поводу. Смотрите, он пишет. Doch es gibt Menschen, die anders denken. Altmodische Liberale behaupten, старые, да? Leid und Kummer sind niemals der Wille Gottes für seine Kinder. Ich kann nicht verstehen, dass es Gottes Wille sein kann, dass irgendjemand von einem Betrunkenen überfahren wird oder eine junge Mutter an Leukämie stirbt oder jemand schon in der Kindheit Arteriosklerose bekommt und immer schwächer wird. Это одного выражения. Другое. Вот es gibt sogenannte Neo-Sociana или Open Theism, открытый теизм по-русски называется, не знаю как. Они говорят, Исаак, Gott hat nicht für jedes böse Geschehen einen besonderen göttlichen Plan. Wenn ein zwei Monate altes Kind an einem schmerzhaften, unheilbaren Knochenkrebs leidet, bedeutet das Leiden und Tod. Und das ist einfach sinnlos und böse. Der Holocaust, когда в Лефе что-то, ist sinnlos und böse. Vergewaltigung und Zerstückelung eines jungen Mädchens ist sinnlos und böse. Der Unfall, der den Tod meines Bruders verursachte, war eine Tragödie. Gott hat mit diesen Ereignissen nichts Besonderes vor. Wenn eine Person einer anderen Person Schmerzen zufügt, glaube ich nicht, dass wir bei diesem Ereignis nach einer Absicht Gottes suchen müssen. Ich weiß, dass Christen häufig von Gottes Absicht inmitten einer Tragödie, die vor einer anderen verursacht wurde, sprechen. Это тоже Christen говорят, это выражение. Aber das halte ich für eine zu vereinfache, fromme und unklare Glaubenshaltung. Weder Jesus noch seine Jünger glaubten, dass hinter allen geschichtlichen Ereignissen ein göttlicher Plan steht. Die Bibel geht nicht davon aus, dass hinter allem Bösen ein göttlicher Absicht steht. Это выражение христиан либералов. Если он не знает, где это написано, пусть прочитает 1 Петра, последнюю главу Иова. Пусть 1 Петра написано, что, Филиппа написано, что вам давно ради Христа не только веруют, но и страдает последний стих, 2 глава Филиппа. 1 Петра, 3 глава написано, что вам должно страдать, как ибо Христос оставил нам пример. Иов написано, что он зло навел на него, все, которое было у него. И он здесь дальше потом начинает приводить, он никаких комментариев по этому, просто привел выражение, а потом начинает дальше писать. И он приводит здесь пример, где что это, где Псалом, он приводит, где же здесь написано, вот, 105-й Псалом, 104-й Псалом, 16-19 стих, он берет пример, что Иосифа, когда отдали, это же зло было, что они там делали, убить его хотели, потом в рабство отдали, потом он там страдал, пример был и так далее, это все, да? И Иосиф говорит, что это Бог меня, сам Иосиф это говорит, он приводит 104-й Псалом, откройте 16-19 стих на русском, прочитайте, чтобы тогда, я уже тогда даже по-немецки читать не могу. Интересная книга, он перед тем, как про этих людей писать, он сначала объясняет, что корень в той книжке он про благодать писал, здесь он про страдания пишет. Да?
Какие стихи говорят?
16-19, 104 Псалом, но может по-русски другие стихи. 105-й немецкий, 104-й русский должен быть. Не-не-не-не. 104-й Псалом, 16-19 стихи.
«И призвал голод на землю, всякий стебель хлеб не истребил, и послал пред ними человека, и рабы,
в рабы
продан был Иосиф. И сняли оковами ноги его, и железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его, слово Господне, испытало его».
Конкретно, все уже. Он просто пример из Псалма это приводит, что пишет псалмовец, конкретно пишет, что это Бог это сделал. Бог его испытывал, Бог его туда отправил. Да? То есть все эти страдания, все боли, которые перенес Иосиф. И Иосиф, кстати, об этом сказал своим братьям, если вы помните, что они пришли к нему, он говорит.
А зачем ты такие читаешь, либеральные вещи?
Нет, он приводит здесь в этой книге высказывания их экзотик, кто подписан. Он приводит эти примеры, и здесь стоят сноски. Ты можешь открыть, прочитать по фамилии, кто это сказал. Это все немецкие либералы. Либерализм с Германии пошел. Бультман был первый, который либерализм объявил, начал либерализм. Я помню, мы были в Америке в 2009 году, и там есть такой, он проповедует, Альберт Моллер, он президент одной любимой баптистской семинарии в Америке. И он говорит, что я горжусь, что у меня родственники, что я вышел из Германии. Альберт Моллер, да? Американец. Он говорит, что Германия, говорит, потому что Германия был Лютер, и она стала родоначальником реформации. И мне, говорит, стыдно, что я выгляжу, что моя родственница больше из Германии. С другой стороны, говорит, потому что Германия стала родоначальником либерализма, который уничтожает религию и Бог. То есть такая монета двух сторон, да? Вот интересно, Бог говорит, и отсюда это, и это пошло.
Потому что откуда истина выходит, там, где
на один сказал, знаете, как интересно, он сказал, что любое пробуждение в христианстве заканчивалось законничеством или либерализмом. Где начинается хорошо и пошло на весь мир волна эта пошла. Но здесь заканчивается либо законничеством, либо либерализмом. Если историю прочитать все это, то... Вот что в 19 веке Спержин, если вы про него книгу прочитаете или фильм, мы, наверное, с братьями, может, даже завтра про Спержина посмотрим. Они про него говорят, что если бы Спержин в то время не встал против всех, всего христианства тогда там, в Англии, то, скорее всего, сегодня Англия тоже утонула бы в либерализме. Это был 19 век, когда здесь вовсю либерализм развивался. И когда он встал против этого, то, когда они подписывали этот... Они подписали с Баптистский союз Англии, хотел подписать сотрудничество с какими-то там, в кавычках, христианами, которые отвергают божественность Христа. И перед тем, как они это подписали, он вышел из Баптистского союза Англии. Сам ушел оттуда. Они его потом исключили, но он сначала сам ушел, потом исключил. Вот, и поэтому, то есть, Бог... Я так пишу, я этим людям всегда говорю, к большому моему сожалению, он не поймет тебя. Если человек живет в грехе, ищет оправдать, что Бог меня поймет, не выходя из этого греха, не ища путей выйти из него, то он не поймет. А библейский Бог, он не поймет этого человека. Он будет наказывать его. Да? Если это спасенный человек, то у него просто будет ужасная жизнь здесь на земле. Он будет страдать от этого.
Ну, если люди живут, они все придуманными богами живут.
Я здесь написал, что, возможно, тот Бог, в которого они верят, эти люди их поймет. Но Бог Библии нет. Он свят, и он за эту святость. Я сейчас писал в библейскую школу, мне надо было на 5 листов написать, какую-то тему взять и расписать ее по поводу спасения. У меня был один пункт, я там написал, что... Святость Божия, это мы как-то тоже его проходили с вами, говорили давно, что это как защита Бога на его гнев Божий, это защита Бога на его святость, помните? То есть Бог свят, и гнев это защита. К нему приближается гнев, как электричество высоковольтное, его не видно. Будешь подходить, она пух, и сгорела.
Мне в этом не понравилось, когда ты это сказала, что как будет гнева Божия, если столько греха и все. Это его защита, его святость.
Понравилось ей? Не понравилось ей? Не мы определяем, какой Бог, а Бог определяет, какие мы. Вот это выражение, оно как золотое, можно его как-то нам его, как русские говорят, зарубить его себе на носу и на лбу. Не я определяю, какой Бог, Бог определяет, какой буду я и как я должен к нему относиться. Я не могу верить в жестокого Бога, некоторые люди говорят. Они говорят, Бог такой жестокий, я в такого Бога не могу верить. Но проблема вся в том, что он от этого Бог не изменится, да? То есть если он... Вот перестань таким быть, и там как они его неправильно себе представят, я тогда изменюсь, да? То есть это проблема моя, что я не понимаю Бога и неправильно себе представляю. Но не его, он-то...
У Спержина где-то в книге написано, что истина... Она не будет переставать быть истиной, зависит от того, сколько ее примут.
Да.
Миллионы, миллиарды или 5-6 человек.
А я прочитал тоже себе здесь, записал, что солнце, оно не перестанет быть солнцем, если кому-то не нравится, что оно неправильно светит. Сильно или мало. Оно все равно будет так же точно, как вот ты спешно сказал. Истина, она так. Я помню как-то, мне тоже вот эти, есть иногда, когда братья спорят, иногда они друг друга оскорбляют, может быть, да? Или так резкие высказывания говорят, а иногда эти резкие высказывания, они действительно, в них истина есть. Может быть, их не надо было говорить или просто написать, но не говорить. Я помню, как-то я читал, он говорил, что они там спорили, что такое истина. И один другому сказал бы, что истина, она не будет мериться по тому, по... Он говорит, я благодарен Богу, что истина не мерится по твоему пониманию истины. Он ему так сказал, то, что ты сказал. Что она не мерится тем, как ты ее понимаешь. У нее своя есть мерка, и от моего понимания она...
Бог четко в своем слове изложил ее.
Ну, и она там...
и она идет через века от того, что либералы там будут высказывать, что может...
Она не изменится, да?
Конечно, она не изменится.
И вот это как раз наша с вами, с одной стороны, задача, как можно больше и узнать эту истину, в нашей жизни применить. И вторая, это всегда будет связано. Вот как бы мы ни хотели, это будет связано с тем, что это вопрос времени. Мы, наши дети, но кто-то будет за это платить. Кто-то будет, кто-то кому-то придется. Да, мы можем уйти в унтергрунт, в подполье, и чтобы больше людям истину рассказать. Это не эту проблему. В подполье собираться и подпольно верить в Иисус, как-то там молиться и как-то распространять все-таки дальше это Евангелие. Кто-то, может быть, церковь уйдет, здесь другие, кто-то останется, да. Но это же вопрос, это же все видят, что это вопрос времени, это давление, оно идет. Всегда, когда тот, смотрите, как интересно, всегда, когда, да, кто-то, если мы где-то с вами про ислам читаем, что на ислам кто-то наезжает, как еще сказать, сегодня современным языком, кто-то сильно давит на ислам против ислама, то есть знаете, что мы там рядом с ними стоим где-то, фундаментальные христиане. Если возьмутся за них, то возьмутся за нас. Потому что мы так, в кавычках, мы такие же. Они стоят на фундаменте, их не сдвинешь, и мы стоим на фундаменте, нас не сдвинешь. То есть ислам либеральным не бывает. У них вот как написано в Коране, и вот и нету либеральных исламистов.
Слушай, тоже просто держишь. Сунниты, шииты.
Ну, их там много, да. Но либеральным, ну, у них есть свои законы, уж у них суитов и уж...
У шииты есть тоже под группой.
Да, но факт в том, что у них есть свое, и ты его, даже если это суит, ты его не сдвинешь, ты его не сможешь сказать. Ну, я знаю, что здесь так говоришь, ну, на самом деле это не совсем так. Он скажет, он тебя просто убьет, и все, ничего говорить не будет. И мы сами.
Исследователи, да, тоже христианцы и так дальше, у них вот, я слышал выступление, там он говорит, что... Там вообще вот то, что они несут, так сказать, эти шииты, шуниты, там, суниты, что говорит, это вообще ничего общего не имеет с Кораном. Они тоже какие-то крайние, они там...
Ну, их там, у них там их больше, по-моему, чем христианские разновидности, ислам, если я не ошибаюсь.
Да. Там уже банды настоящие.
Но факт в том заключается, что ислам сейчас в грунте, в общем своем, да, если мы видим нападки на него, то мы там где-то рядом. Вот у меня есть журнал, в этом журнале... Немцы вы взяли передачи, в которых на христиан-фундаменталистов нападки конкретно на что они, ну, в общем, там рассказывают. То есть этот Бог, он остается Богом, эта истина остается истиной. И наша задача как можно в жизни больше применять. Но помнить всегда, что может быть нам придется за истину чем-то когда-то поплатиться. Да?
Все же Иван в Дании тогда схватили. Террористическую группу, они при исполнении уже были практически, да, они чуть-чуть осталось.
Не слышал.
Не слышал по радио. Карикатуру, которую нарисовали, это Мухаммедов. Издательство там Дании. Они же террористов поймали. Туда поехали люди с оружием, все, их схватили с гранатами, там что-то поняли. Они хотели штурмовать, не знаю. Но они убили всех, наверное.
Ну, я не слышал. Может, завтра в газете напишут?
Нет уже.
Смотришь? Смотрите, кроме того, библейский Бог не допускает служения никакому другому Богу, кроме себя самого. Для меня это было потрясение, то, что мы завтра будем разбирать. Я говорю, мне каждый раз, я сейчас сел с братьями стал, они читают левитов, и я тоже, мы тоже с детьми дома читаем. Я вдруг читаю, а у меня русская Библия, я читаю немецкую специально. Знаешь, что я немецкую все сначала до конца прочитаю вместе с детьми, и они озаглавливают, притащат сюда. И вдруг я читаю, там пишет, откройте Левиты, 16 глава, 6-7 стих. Интересно. Левиты, 16 глава, 6-7 стих. Что тебе назвали стало?
Я.
Сейчас Макдональдс пойдет.
Принять это отца, жертву заберет за себя, и очистить себя и Господа. И возьмет двух козлов и поставить их перед лицом Господним, и входа с ним
в зале. Ну, что ли, было? Я не правильно написал.
Тоже 6
стих? 7, 17 глава, 6, 7 стих. Я играю с ним в сад.
Потратить священник крови на жертвенник Господень, ухода с кем не собрались. И вас воскурит дух приятное благоухание Господа, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолов, за которым мы блудно ходят от нас. Сие будет для них восстановление вечного Бога.
Вы знаете, какое там слово стоит в оригинале вместо идол? Демон.
В оригинале
Ну, не иврите. Перевод шлах.
Это и есть демон.
Шлахтер, перевод из Эберфельда, перевод написано демон. Современный новый перевод Библии, некоторые пишут Гёдсен, некоторые пишут демон. У Лютера один перевод есть Гёдсен написано, а другой демон. Знаете, ну, они же ревизиты там были, да? Вы знаете, в чем проблема заключается? В том, что это слово, которое там стоит, я сегодня как раз на завтра вы избрались, говорит, я в шоке был, я сам. У меня потом, как знаете, у меня такой человек, у меня пазл так тук-тук-тук-тук-тук и ставлю все на место. Я как-то уже слышал на эту тему, теперь у меня раз, оно все склеилось. Это слово переводится, его можно перевести, что это. Козел, это демон. Слово, это демон, это слово идол, и это слово переводится, его перевод, это дух козла, или дух, козлячий дух. Это все это слово. И еще оно переводится мохнатый, или обросший сильно волосами. Это все это слово, которое обозначает на иврите Гёдсен, которое обозначает идол. То есть, когда Бог говорит, это мы идол смотрим, идол, да? А когда евреи это слышали, у них была специальная как бы картина, это была, не видели, понимали, с чем это ассоциируется. Понимаете, откуда русские чертиков рисуют? С рогами, с копытами, с хвостом. Мохнатых. Это же не зря они, это, да? Я например, как будто бум, о, вон оно все, да? То есть идол. Конкретно говорит, что если ты идолом приносишь жертвы, то Бог говорит, что ты демоном жертвы приводит. И Павел в 1 Коринфянам, в 10 главе, 14-22 стих объясняет это грекам. Что те, кто идолом приносит жертвы, они демоном приносят. Откройте.
Бесы.
Ну, бесы, демоны. Бесы – это демоны. Это на немецком. Главное, интересно, у нас на курсах одна у нее испанская Библия, у нее прям на испанском демон тоже написано. То есть это международное слово демон.
Давайте я забывал, смотрите, демон, все понимают, что это?
Демон все знают. Они его дэвил, может, будут называть, или по-другому, демон все знают. 14-22 стих. Кто у нас смелый? 1 Коринфянам, 10 глава, 14-22 стих. Значит, сначала Павел объясняет, в 10 главе он дает пример израильского народа, как они были в пустыне, что они были непослушные, что они уходили от Бога и так далее. 1 Коринфянам, 10 глава, 14-22 стих. Перед этим он им объясняет, что посмотрите на израильский народ, что они неправильно себя вели там в пустыне, да? И теперь он говорит, хочешь что-то прочитать, 14-22?
Давайте, итак, возлюбленные мои, убегайте от идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли преобращение тела Христова? Один хлеб, но многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Что же я говорю? То ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, то, что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами, с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской.
Дальше, еще один.
Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве не сильнее Его?
Видите, что Павел конкретно, он же еврей Павел, он прекрасно знал историю израильского народа, он конкретно объясняет, то есть если ты идолам приносишь, то за ними стоят бесы. То есть фактически ты бесам, демонам приносишь жертвы. И он говорит, что это действие вызывает у Бога раздражение. То есть мы этим раздражать Бога, если мы раздражать, мы его не просто, он там чувство у него плохое, то есть мы конкретно идем против Бога, то есть Бог злится, он соль, да, слышать нет вообще, да. То есть интересно, я это слышал год назад, 10-го Коринфяна в Берлине, про эту проповедь. Но мне интересно, теперь читаю на немецком языке, а там идол, не идол, а демон стоит. То есть этот Бог, он не попустит никому. То есть любое жертвоприношение, любое связанное с другим с кем-то, в глазах Бога, это демоном, это бес, это сатане приносит. То есть сатанисты это не те, которые черные ходят и там где-то, не только те, да. Любой другой, который жертву другому приносит, в глазах Бога, он сатанист получается. Это библейский сатанист.
Ну да, то есть, еще раз удивляешься, как радикально это самое христианство, да?
Насколько оно радикально, Бог
такой. Вот многие этого понять не могут. Ну да, Бог нужно, и так,
как мне говорят, ну я, говорит, мне одна сейчас сказала на курс, ну я, говорит, верующая, я такая сильная верующая, она мне говорит, я сам живу, но я не фанатично верю, сильно верующая, но не фанатично. Значит, не фундаментально. Да, и смотрите, когда второзаконие, мы уже с вами здесь читаем, шестая глава, второзаконие, шестая глава, это... Во второзаконии стоит новое поколение Израиля. Все остальные умерли. Нет.
Он слушал вопрос, вот, ну если идолы стоят, да, идол может разный быть. То есть, могу я это могу быть.
Можешь.
Сам себе, да? И это деньги и так далее, и тому подобное. Это тоже как демона, да?
Вот он, да, он говорит, смотри, что все, что получается, другими словами, эта идея такая получается. Все то, что заменяет Бога, под видом Бога выходит. Это все идет от сатаны. И за этим стоят демоны. То есть ты демонам не приносишь жертву, а они стоят за этим. То есть они за идолами стоят. Да? Это не значит, что это демон стоит, которому ты поклоняешься. А это значит, что ты с дьяволом получаешься в одной компании. Да? То есть ты с ними вместе. То есть за ним стоят демон за этим идолом.
Покаяние не изгоняется. Лихекс еще изгоняет.
Ты не найдешь такого, что единственные слова в Библии, которые есть, что Иисус сказал, что этот род изгоняется постом и молитвой, когда Он им сказал, это ученики это не смогли сделать, кто не знал, да? И больше ты нигде не найдешь, чтобы где-то было...
Тоже, да,
то,
что... да.
Чтобы где-то было, что Иисус говорит, что идите так делайте.
И убежит от вас, да?
Да.
Приблизиться.
Вот. То есть, смотри, это опять это новый еще один теологический вопрос, который мы можем когда-нибудь задать. Мы уже об этом говорили. Может ли христианин быть одержимым от дьявола? Одержимый, это значит, чтобы он вес в нем. Там, где есть свет. Или нет. То есть вопрос должен решиться, или есть, или нет. Другой вопрос, может ли он попасть под влияние дьявола, это другой вопрос. А одержимым он. Дьявол, что он не может быть. Он может под влияние, дьявол может попасть. То есть он дал место дьяволу, дьявол его мучает, скажем так, да? Простой пример. Отче наш, 6 глава, 14-15 стих. Матфея, 6 глава, 14-15 стих. Если вы будете прощать людям согрешения их, вам простит Отец ваш Небесный согрешение ваше. Если не будете прощать людям согрешения, и вам Отец наш Небесный не простит. Конкретно. Это не значит, что эти люди на небо не попадут. Там обращаются к тем, кто на небо попадет. Так значит, тем, что они просто они будут стоять под Божьим наказанием. Бог говорит, кого я люблю, тех и нас наказываю, евреям написано. Да? Каждый сын будет наказан Богом, если он против Бога идет. Если не, если, можно просто узнать, если делаешь грех, и Бог тебя не наказывает, он говорит, автор евреям пишет, значит, ты бастард, там написано, да, значит, как это? Я вот просто по-немецки последний раз там восстал. То есть ты приемный сын, но не родной. Ты говоришь, что ты сын, но ты ему не принадлежишь, то есть ты не его рода. Ты приписался туда?
Не угодно, или как
тебя
приписался? Да. Притусовался туда, но ты не его, ты нагуленный, ты не принадлежишь Богу.
Слушай, а как вот суд мирской, допустим, не скоро на суд эти, скорее всего, надо будет? Как там насчет этого всего? Это прощать этих людей надо?
Если верующий с верующим, то Павел пишет, что только, то есть я так себе представляю, что там написано только привет, то есть с верующими, может быть. То есть для этого есть церкви, есть пресвитера, есть советы служителей, есть совет церквей и так далее, и так далее. И они должны это первый вопрос решать.
Да, зависит с кем и как, и по какие там, да, какие предпосылки были к этому. У меня с работодателем был.
На Айтоне, если
там нарисовал, знаете, что...
Подожди, есть, смотри.
Надо их обновить просто, да, он должен
опять
заплатить.
Просто смотри, есть вещи, которые... нам надо это... Вот это и есть, вот это то, что мы вчера говорили с братьями. По-немецки написано, чтобы ваша любовь росла в познании, по-русски написано, и во всяком... Ой, Сан Саныч. В познании, во всяком... Нет. Филиппийцам, первая глава. Что? Назад. 9 стихи. Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании, в всяком чувстве. Чувство это «Unterscheidung von Mögen» по-немецки написано. В умении различать добро и зло, правду и неправду, Божья воля, не Божья воля. То есть любовь внутри растет, и выражается это в том, что я больше понимаю Бога. Больше реальность понимаю, больше понимаю, отличать могу. Правда от неправды. То есть это рост духовный своего рода, да? То есть здесь получается, здесь
вот эта ситуация, когда... Я сейчас тут подорвую, да, смотри. Я хочу в эту речь, допустим, сайт про этого работодателя.
Это уже второй вопрос.
Не очень хороший, просто свои фарм я хочу в это... Нет, потому что другие люди читают, допустим, если так, когда работодатель...
Просто...
Я читаю, что написано там, это все другие люди
читают. Да. Просто, видишь, это все субъективное, а у одного это вопрос... Вопрос всегда заключается, что ты сейчас хочешь. Ты хочешь, чтобы это влияет на твою жизнь, на твою работу, или ты хочешь ему доказать, что ты здесь кто-то?
Нет, это влияет.
Если ты хочешь доказать, что ты...
Я буду воскресенье... Если сертификат, он их испортил, он должен их этого задавить.
До воскресенья, подожди, я буду проповедовать опасность вражды.
Да, это тоже есть, кстати, это есть. Но мало того, что он это все испортил, деньги она... не доплатил и так далее.
Да, да, и как она развивается постепенно, развить ее, шаг первый, шаг
ну, Иисус говорит. Другой тоже сама персона, да, шефа, то есть на нее...
Вот я говорю, то есть здесь всегда зависит от того, внутреннее мое состояние, какие интересы я преследую. Смотри, филиппийцам написано, чтобы мужья возводили чистые руки по-немецки «Heilige Hände», без гнева и сомнения к Богу. Да? Люди говорят, надо, когда молишься, надо руки поднимать. Но Бог говорит, что должны руки поднимать, когда молишься. Но там Бог не говорит, что должны. То есть это место не призыв поднятия рук. Оно говорит вообще о другом. Это место говорит о том, что чистое сердце должно быть. То есть состояние моего сердца зависит на молитву мою. Святые руки воздевайте. Без гнева и сомнения. То есть вот это должно внутри.
Состояние сердца.
Внутреннее состояние. Хочу, чтобы мужья также воздевались в чистые руки Богу без гнева и сомнения.
И кстати,
знаете, что интересно?
Я всегда видел, допустим, харизматы, он часто это делает.
Да, они этот стих берут. Кстати, дальше написано о том, чтобы женщина в церкви молчала.
Это тоже руки.
Но это никто не читает, это уже не интересно.
То есть он сдается, он тоже руки делает, да, ладони, то есть он сдается, да, он открытый, а как бы открывается.
Я просто к чему хочу сказать, что здесь речь идет о состоянии сердца. Я не против, что пусть поднимают руки, кто хочет.
Поклонение сердцем.
Да, сначала отсюда оно начинается. Если ты поднимаешь руки, свои слова ради Бога,
может быть, поднять.
Просто сам факт, сейчас речь идет не о... Я не говорю, надо поднимать руки, не надо. Речь идет о том, что там в этом месте не призыв к поднятию рук. Там не об этом написано. Можешь поднимать руки, но нельзя это место использовать, чтобы Бог говорит, чтобы все поднимали руки. Понимаешь, да? То есть речь идет о состоянии внутреннего сердца. И твоя ситуация, что ты говоришь, все эти разборки человеческие, они всегда зависят от состояния. Что я хочу внутри? Что я хочу сейчас? Я сейчас хочу доказать, что у меня, я просто знаю, что у меня все время часто бывает такая внутри, да? Когда я узнал, что один человек в одном месте учится, у меня первая была, я пришел здесь, говорю, ну я должен позвонить, я позвоню, расскажу, что он походит на самом деле. Как они его взяли вообще туда учиться? разговаривать, это же первая реакция моя была, да? Я сел и подумал, а что я хочу? Вот сейчас этим, мое,
доказать, что
моя Bewegungsgruppe, да, то, что меня сейчас, вот то, что меня сейчас к трубке телефонной толкает, это что? Я честно себе признался внутри, что не то. То, что он меня сделал в моей жизни, надо ему сделать. Надо ему просто, чтобы убрали. И где-то внутри у меня есть оправдание. Ну да, ведь он же сейчас все-таки, ну ему там нельзя учиться. Какая мне разница, вот так, если взять по большому счету, с одной стороны. С другой стороны, быть может, кто-то на этой ситуации, в этой же ситуации, в моей же ситуации, он абсолютно будет свободен от этого, что ему сделали, он просто будет смотреть объективно на эту ситуацию, как они не знают, что это волк в овечьей шкуре сидит, им надо обязательно сказать. И он позвонит и придет и скажет им, да, и у него совсем другой грунт внутри будет, который его будет туда двигать. Но в моей ситуации мне нельзя было звонить, потому что у меня нет причины, нет побуждения меня побуждало взять телефона. Это не мое дело. Что Бог не знает, что он должен.
Что руки бы не чистые, телефон тянулся.
Что Бог не знает, не святые руки уже пошли телефоны. Понимаете?
Просто раньше он тормоза спускал, да, мне зарплаты не платили и так далее, что такое не было, да, я это спускал, а сейчас я не могу, потому что дело идет основных сертификатов, 6 сертификатов, 5000 евро стоит, да, АБ заплатил. И сейчас они недействительны, то есть, если сейчас в феврале заканчиваю работу, то в феврале...
Почему недействительны?
Ну, он их там подпись поставил, а потом подчеркнул свою подпись, все, он действительно сделал на сертификат. Это штраф, грунт, да, то есть, это ему плохо придется, он 5000 заплатит. А скорее всего, он будет заплатить, если у него судей нет знакомых, да, как приехали у нас сейчас, я слышал, что там не все так чисто идет. Но это на будущее мое, да, то есть на будущее работа. Если я приду к другому работодателю, он захочет видеть.
Ну вот тебе вот и будет твой Bewegungsgrund, твое или побуждение твое. Если ты хочешь только документы сделать, делай, если ты хочешь потом ему карту еще там где-то поставить, я тоже думаю не сам. Что тебя будет двигать этим?
Не, ну он будет недоволен 5000.
Нет, вот это вот то, что он сделал неправильно, незаконно, что он весь сертификат.
Да, законно именно для этого здесь есть. В Германии он защищает тебя, твою семью от этого всего, да, если будут все страдать. Если ты имеешь право защищаться, и Библия конкретно, 13 глава Римлянам, право конкретно пишет, что начальство и охрана, и вся полиция, и все туда можешь поставить, что там дальше, что тогда не было, что сегодня есть, они для того, чтобы... Для чего? А ты делаешь добро, они тебя будут поощрять, будешь делать зло, они тебя будут наказывать.
Это вот не оружие.
Мы должны им подчиняться.
Ты должен подчиняться, они для этого здесь стоят, чтобы тебя охранять, тебя, да? И поэтому вопросы это тоже больной вопрос, щекотливый вопрос, а могут ли христиане идти в полицию работать, да? Каждый сам, мне кажется, задает вопрос, должен каждый сам отвечать.
Там просто интересно, я знаю, что у этого человека очень большие связи в Крефеле, не знаю, и то, что...
Это уже...
И может такое быть, что я суд проиграю?
Значит, заплатишь. Ну что в этом мире справедливости нету, ты тоже это знаешь, поэтому...
Адвокат, я не буду платить, я вчера не заплатил, я уже думал, он говорит, я взял это шайн, да и все.
Здесь будет только все на милость Божью, ты можешь, если Бог захочет.
Прощаться.
Прощать
надо уметь, надо стараться уметь.
Ну, мне вот это...
Я могу ему простить, но я не могу, вот сертификаты не нужны. Я же не
спрашиваю.
А просить ему за это все равно, вот Назя говорит, все равно ты должен.
Да.
Если ты...
Да. Я его простил, но видеть не хочу, да, еще.
Это, наверное, не библейское прощение. То первое, вот видишь, всегда, мы всегда с тобой придем к этому пункту, я не смогу его обойти стороной и молчать. Твое отношение к Богу будет решающим в этом вопросе. Если он тебе господин твой, значит, у тебя будет, ты будешь по-другому это делать. Даже если ты не будешь хотеть сделать, потому что Бог так говорит, ты будешь это делать. И потом ты поймешь, что это будет, что это. Да. Иногда христиане делают некоторые вещи, они не хотят и делают. Он не может внутренне это сделать, но он понимает, что это надо сделать. Он делает это и потом понимает, что он правильно сделал и видит благословение, которое Бог ему делал. Ты не хотел сделать. Как ты думаешь, хотел в Йосифе тюрьме сидеть? Слышали, что в псалме написано? На шее железо его заковали. Это не написано, что он закованный в оковы. Где псалмопевец пишет? Ведь может Моисей здесь. Нет, наверное, это... Я думаю, что, наверное...
На самом деле, это был
Ну, когда его когда его туда привели, пока он Потифару попал, а когда его потом уже за прелюбодеяние в тюрьму бросили, скорее всего, ну, не выпускают тот факт, в те времена его могли бы приковать там на первое время, по крайней мере, чтобы
выяснить.
И горло железа. Ну, может быть, да, не будем, не это, но факт в том, что он так в тюрьме нигде не сладко. Даже если он там разносил в тюрьме, да, еду, он 2 года сидел, ждал, пока про него вспомнит этот
кэш.
А ну ему-то было, наверное,
конечно,
нравится.
Конечно же, и так, и точно так же, как здесь, наверное, я иногда думаю, что как вот немцы из Германии в 17 столетии попали в Россию, как потом их репрессировали, и что Господь их рассеял по всему лицу земли там тоже. Это тоже, наверное, был Божий план, чтобы они все-таки Евангелие туда принесли. Я вот уже
раз
думаю, было очень тоже
нелегко. Ну, посмотрите,
вот простой пример.
Голод в Германии
был тогда,
многие за голод
уехали. Нет, тут были религиозные распри.
Простой пример. Помните, я рассказывал, что Македонский 300 лет до прихода Христа насадил везде греческое царство, это было, да, империя. И он насадил культуру, и спутил. Была и такая идея, которая невышибаемая в голове, то есть навязчивая идея, все должны, все безграмотные, только греки грамотные, философы, все греки, и все должны знать или греческий язык. Он его насаждал, греческий, насадил. Все. Теперь Евангелие написали, момент, с космической скоростью, фух, во всем мире было сразу Библия появилась, в кавычках, да, Библия, в кавычках, то есть части Библии Новый Завет ушли, да. Теперь смотрите, а как дотянуться до других народов?
Миша, идем сюда. Как теперь Евангелие другим народам дать?
Все же сидят в себе доме, уже всем удобно. Восстание кельтов начинается. Кельты и, как они, готы, пошли, они же в Римскую империю немцы побили. Это же были немцы, это же были готы, кельты, вот эти французы, готы и еще там одно, я не помню, еще одно племя, как оно называлось, вот эти племена немцы. А они пошли восстанием, они пошли уничтожать Римскую империю, они свергли потом Цезаря и там посадили своего немецкого царя, это барбары их называют, да? Барбар, язык такой, собачий, барбар. И что они сделали в это время? Что христиане начали делать? Они поняли, чтобы смягчить их на давление на нас, чтобы нам жить было хорошо, надо быстро начинать на их язык переводить Новый Завет, чтобы они понимали, кто такой Иисус Христос, чтобы они верующие становились, чтобы они мягкие становились. И они быстро стали переводить на вот этих племена, на этих племена, части Нового Завета стали переводить, и их, в кавычках, миссионировать, да, то есть их. И они, и таким образом стало попадать дальше, распространяться Евангелие. То есть смотрите, что Бог дал, для этого страдали, умирали люди. То есть конкретно берет, использует такие ситуации. А Македонский, когда завоевывал весь мир, он что там, ни одного не убил? А почва для Евангелия была приготовлена. То есть Бог берет эту ситуацию, использует. Окей. Теперь время Христу прийти.
Сейчас, когда... Только представишь себе вот то время, когда мы жили в Казахстане, чтобы там были христиане и казахи, я представить себе не могу. Понимаешь, а сейчас казахов полно христиан.
Да. Ну смотрите, ведь слушай, Израиль, Господь Бог наш есть один. Един есть. Един. И люби Господа твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим и всеми силами твоими. Пока человек не преклонится перед таким Богом, у него ничего не будет меняться в его характере, поступках и прочем. Нам надо с вами преклониться перед Богом, библейским, как мы сегодня сказали, как я сказал. Перед этой истиной, которая там написана, причем она там четко сформулирована, она не расплывчатая, не размытая, она не такая, что ее, ну, можно так. Да, некоторые вещи в Библии можно так понять, можно так понять, можно так понять. Но это не те вещи, которые решающие в нашей жизни для того, чтобы мы могли меняться. Это несколько процентов всего в Библии, которые можно так или вот так понять. И они не являют, не действуют ни на спасение, не влияют ни на другие какие-то вещи. Да? Помните, давайте мы с вами закончим это. Помните, я вам говорил, прочитайте 16 главу Деяния апостолов. Мы сейчас как раз закончим это. Вам надо было ответить на один вопрос. То есть прочитать Деяния апостолов, 16 глава, это зарождение церкви в Филиппах. Есть послание филиппийцам, знаете, вот после Ефесянам, перед Колоссянами стоит послание филиппийцам. Знаете? Послание филиппийцам написано в городе Филиппе.
Да.
Вот 16 главе Деяния апостолов написано, как образовалась церковь Филиппа. Да, и у нас надо, вам надо было дома прочитать это все, и потом в конце я вам так сказал, что так, когда их будут освобождать из тюрьмы, то Павла действия, чтобы вы попробовали объяснить мне, почему Павел действует так, как он действует, когда его освобождают. Я специально не сказал, что он сделал. Вот мне интересно, вы прочитали?
Прочитали.
Что он сделал? Давайте прочитаем это, что он сделал. Значит, история такая, да? Давайте я курс так, это все вместе компакт сделал. Значит, они идут проповедуют, их обвиняют в том, что они не делали. Бьют и заковывают в кандалы. Значит, насчет кандалов. В то время это было для выяснения обстоятельств кандалы, а потом будем разбираться. Заковывают в кандалы, проходят события, значит, они поют песни, кандалы падают, двери открываются, начальник тюремный кается, его дом весь там. Потом на утро они приходят и говорят ему, значит, тайно отпусти их. И Павел говорит, так мне не пойдет. Давайте почитаем, да? 35 стих, 16 глава. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпустите их людей. Темничный страж объявил о сём Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь, идите с миром. Я могу себе представить, как он обрадовался, что он живой остается. Ну, он же и сказал, он, смотрите, что он говорит, но темничный, 27-й, темничный же страж, пробудивший, увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя. Думаю, что узники убежали. Лучше я сам себя убью, чем они меня пытать потом будут.
Нет, это был закон. Я прочитала, что это был закон.
Что ему надо было себя убить, да?
Если,
нет, что их убили,
если
бы,
он пропустил своих,
то его убили бы.
Он должен был за них умереть.
Ну да, я говорю, что его бы убили. Он, чтобы его не убили, сам себя решил убить, чтобы не мучиться. Да. Это закон. Вы можете посмотреть фильм, какой-то фильм про Иисуса Христа. Воскресенье есть фильм, по-моему. Называется маленький такой фильм на русском, «Воскресенье про Иисуса Христа». Там про римского солдата, сотника, как он показывал, не сотни солдатов. И там конкретно он пообъясняли, он приводит эту стражу, и он их убивает, потому что Христос пропал, да, и там так сняли. Да-да, правильно все, что он должен был. Я и говорю, поэтому как он обрадовался, что их надо было отпустить, потому что теперь как он их мог в тюрьму обратно засунуть, если, в общем, они-то его уже братья считали, да, друзья? Но Павел сказал, 37 стих, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают, нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали слова воеводам, и те, испугавшись, услышав, что это римские граждане, и придя извинялись перед ними, и выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, увидев братьев, поучали их и отправились. Уже церковь образовалась. Видите, они уже выходят, уже церковь. Уже у Лидии братья собраны. Уже не на озере, а не на у реки там, на месте, где молились. Помните, они там пришли в место, по обычаю пришли на место, где молились. Уже у Лидии братья себя. Почему он так делал? Разве он не должен был сделать, как Христос сделал перед Пилатом? Христос перед Пилатом молчал, стоял. Разве Павел не должен был сделать так, как бы хорошо? Спасибо, понял. Почему он сделал так?
Я думаю, что как римский гражданин, он решил, мы не думаем, да, я читал просто это, что он решил воспользоваться своим правом, что его не надо судить.
Да.
С другой стороны, я думаю, что он не мог уйти и оставить церковь. Просто не мог уйти.
Ну, он бы мог зайти,
как
помог.
Взял и ушел.
Ага, да? Вот ты слово.
Дело,
как преступник.
Он же не мог так позволить, чтобы люди осталось у них, что,
что не
пришли, да. Натворили дело, убежали тихо.
Что, они не
приняли их так? Я думаю, что этого не могут сделать, в принципе, ни в коем случае.
Не как христиан. Да,
вот, сейчас мы подбираемся ближе. Дело в том, что их в тюрьму как преступников бросили. И получается, что то, что они делали, проповедовали Евангелие, это все перевернули в преступление и бросили их как бандитов в тюрьму. И весь город. Представьте себе дальше теперь, они скажут, вот Павел приходил, а кто такой этот Павел? Он же бандит, его убили при народу в кандалах, забросили в тюрьму. Они же никто не знали, что куда Павел делся. Для всех, представьте, как можно было это потом все развернуть, это все, да? Правителям, например, да? Кто знает, что там дальше? Они бы ушли бы, они их тайно отпустили, послали бы, их убили бы потом. И все. И потом можно было там целые интриги сделать политические.
Да? Ослабили бы их, просто как преступники.
И теперь, и сами, обратитесь, самое интересное, для меня это было тоже, я когда прочитал, я никак не могу успокоить. Павел, в тот момент, когда его били и кидали в тюрьму, он не кричит, сказал, что я римский, говорит, алло. А помните другую историю, когда они только хотели, сказать, стоп, я римский гражданин, неужели вы меня без суда следствия? Совсем другая история, он совсем по-другому чувствует эту историю. Вот эти обстоятельства, вот это и есть, Женя, как раз вот этот унтершайдинг с фермёвин растет у людей. То есть, когда они знают, что в этих обстоятельствах надо так делать, а в этих обстоятельствах нельзя так делать. Одни и те же обстоятельства, одна и та же ситуация. И там хотят побить и обвинить в преступлении. Здесь он говорит, стоп, я римский гражданин, не имеете права. А здесь он молчит.
Последствия, да, какие последствия?
А здесь он молчит. Потому что ему там одна была история, а здесь другая совсем история, да? То есть в этой ситуации, если бы они сейчас ушли, то они бы были бы преступники, бандиты. И им верить нельзя. И это Евангелие, которое он там проповедовал, оно бы все перечеркнулось вот так. На все ушло, да? Вот. Теперь смотрите. Филиппа жили в то время, основная масса населения Филиппов, это ветераны римской армии были, это те, которые прожили весь мир. Их туда отправляли в Филиппы, их туда и Филиппы, у них город имел большие привилегии перед другими. То есть там, во-первых, этот город имел римское гражданство. Все жители Филиппов имели римское гражданство. Не только эти римляне. То есть все, кто там жили, они римское гражданство имели. И у них была социальная помощь уже у римлян тогда. То есть граждане, они не платили налоги, которые греки платили Римской империи налоги. Они не платили, были свободны от этих налогов. У них была социальная помощь.
Когда римлян... пост это был, римский амонпост?
Да. Римляне помогали бедным, которые не могли. У них была, они могли прийти, их накормили бы, одели бы. В общем, социальная помощь у римлян уже тогда была. Это не кто-то придумал. Умный немец когда-то. Немцы тогда ворвали. И вот теперь это. И смотрите, то есть это получается, они пришли в этот город, и этот город, то есть эти люди очень сильно гордились, что они римляне. Если вы прочитаете Филиппийцам, он говорит им, гордитесь, что наше имя на небесах, гражданство наше на небесах. Не римским гражданством, а гражданством на небесах. И они пришли, смотрите, они им обвиняют, мы римские граждане. А там же не все были римские граждане, там были и греки. Он им пишет Филиппийцам, он говорит, гордитесь, что ваше гражданство. Вот этим гражданством, не римским. То есть люди конкретно ее обвинили, что мы римляне, пришли какие-то евреи, рассказывают вот такую-то чушь, здесь и за это их надо побить камнями. Он говорит, что не пойдет. Так делать не пойдет. Во-первых, я римлянин. Представьте себе, как это называется, смирение этих людей, которые публично потом пришли воеводы и стали, и те, которые обвиняли Павла, не зная, что он римлянин, они, как они себя чувствовали потом перед Павлом? А мы же не знали, что он римлянин, да? То есть они, смотрите, если бы его отпустили тайно, виноват был Павел. Если его теперь отпускают, виноват весь Филипп. То есть когда Павел туда еще раз, второй раз пришел Филипп, то Филиппы чувствуют свою вину перед Павлом, что они это сделали. Да, филиппийцы, не филиппийцы. Да. То есть у него есть возможность, эта церковь в Филиппах, это было сильнейший подъем для этой церкви. Если вы дальше будете, прочитай послание филиппийцам, что он пишет про филиппийцев. Когда я пошел дальше, ни одни, кроме вашей церкви, никто меня не поддержал, не дал мне подаяния. То есть вы меня спонсировали. То есть они путешествия его спонсировали, деньги всегда ему присылали туда, дальше, дальше, дальше. Филиппийская церковь. которая единственная в Македонии поддерживала Павла. Остальные не давали, у них не было. А у этих были, это римская церковь, это римские ветераны сидят у них. Они тоже, скорее всего, членами церкви там были в этой церкви. И греки не платили налоги, у них тоже деньги были ставить, они могли платить деньги Павлу. Просто интересно, насколько там была вот эта ситуация пунктуальная, вот тогда, в то время, насколько она влияла распространению Евангелия было. И Павел Владимиром и Духом Святым конкретно пришел и говорит, да, так не пойдет. Некоторые люди читают это место, говорят, какой Павел гордый был. Вот сравните его со Христом, когда он перед Пилатом стоял. Вот смотрите, что Павел делает, да? То есть это не совсем, можно сказать, так дальновидно они это смотрят. И не совсем глубоко понимают, что там происходит вообще в это время. Да? Если сегодня мы с вами так сделаем, наверное, это может быть не в любой ситуации так будет, такой же эффект произведет, как тогда, да?
Говорят о люди, которые это делают, они знают, о чем говорят. Когда осуждают?
Ну, обычно, когда кого-то осуждают, то человек это сам делает. Это не всегда, но обычно так. Ну, ничего не другое делать.
Каждый день у вас это немец, не немец, но это и на работе, и где-то нет, и в магазине не
настоящий. То есть вы это, когда...
Это хорошо ли быть немцем тоже, да?
Когда вы это читали дома, вы это примерно увидели, да? Почему это Павел делал? Да? Про форшу
или нет? Читала, да, я думала, как по-человечески, я бы поняла, почему что я бы не ушла, чтобы меня потом всю жизнь преступницей считали. Когда утром его уже отпускают и извиняются. Но так удивительно, слушай, этот стражник увидел, что двери открыты, покаялся, приводит их домой, кормит, крестится уже за ночь весь его дом и приводит обратно в тюрьму, и утром я вообще за одну ночь...
Они жили в тюрьме.
А, у них это все...
Они там же жили,
там... Все произошло, покаяние, крещение,
они там жили, они там жили, они там жили. Тюрьма, они же не ездили в другой район города на автобусе тогда.
Просто всю ночь
произошло. Из тюрьмы не уходили, да?
Они там так и жили. Обратите внимание, обратите это... Ну, их же тюремщики называют. Тюремщики же не тот, которые... Ключники. Тюремщики, да? Которые тюрьму охраняют ключами. Обратите внимание, что воеводы сказали папу, чтобы они удалились из города, и они же не ушли. Они знали, что им ничего не могут сделать. Они спокойно пошли к Лидии, пообщались с братьями, сколько не написано, да? И пошли себе дальше. То есть они спокойно могли в Филиппах находить, и им никто ничего сделать не мог. Потому что я вот этот аспект, что люди себя виноватыми считали, что они сделали. А этот же Бузута понял, из которого со служанки демона Павел изгнал, да? И народ, как толпа. А теперь подожди, так он же римский был. Я могу себе этих двоих представить. Там люди все, куда нас там подбил римский гражданин? А представьте, если бы Павел сейчас бы взял бы и потребовал кесаря, суда у кесаря. Вот эти все воеводы и все те люди, которые там были, а их бы всех бы на харакири бы сделали. Это против римского закона. Римский закон. Римский закон говорит, что римского гражданина, это же право было, это же откуда пошли эти адвокаты, весь рэп? Августинус был. Право на защиту имели. Раз я гражданин Рима, я имею право на защиту. А если это грек, его можно было так убить.
Римское право по сей день
Представьте, да, что происходит? Поэтому мне так это интересно, когда чем дальше ты читаешь, тем больше. И придя, извинились, 39 стих перед ним, и выведя, просили удалиться из города. Выведя, давай, уходи, пожалуйста.
Не надо здесь, да.
Ага, и слушайте, а они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, увидев братьев, поучали их и отправили. Слушай, не ушли-то сразу. А знаешь, что ничего не будет. Но ушли, да? Опять же, смотрите, даже власть неправильно поступает, но все равно, то там уже есть, но они только я не понял. Но им уже и не запрещают проповедовать Евангелие, их просто просят уйти. Не надо нам проблемы с вами так, о, надо за одну ночь натерпеть. День, ночи, день, все, уже все вспотели. Хорошо, что Павел
уже. Но вот все равно, когда сталкиваешься с такими вопросами, да, когда читаешь, что он, когда увидел этого Тимофея, и он знал, что мать еврейка, а отец грех. Он знал, что он не обрезан. Да. Его обрезан. Тимофей обрезан?
Да.
А Павел тому же Петру говорит, что ты тут внушаешь людям, зачем вам обрезание?
Да. Да.
И вот такие вопросы все равно возникают.
Возникают, потому что он одного обрезает, а второго нет.
Да.
Он второго специально не обрезает, показывает, что он не обрезает. А это, когда он потом пришел с Тимофеем, помните, он пришел, и люди стали там говорить, и он его обрезал ради этих иудеев, там написано, что он и пишет, что ради... Да, чтобы туда зайти, ему надо было быть обрезанным, и он не хотел нарушать, как это сказать...
Традиции,
нарушать закон даже, да, нарушать. То есть он не хотел, хотя он понимал, что это...
Они другого не приняли.
Что это смысл в этом.
Это
в нашей ситуации может сработать простой пример. Если я приеду сейчас в церковь, скажем, в церковь, давайте я про себя сейчас сначала. Меня призовут в церковь проповедовать. Я приеду в эту церковь, оденусь с галстуком, приеду в пиджаке с галстуком, как всегда. И мне в дверях подойдут и скажут, брат, у нас галстуки не принято здесь проповедовать. Я им скажу, не принято проповедовать. Я всегда галстуки проповедую. Как тебе без галстука? Сниму галстук, а у меня верхняя пуговица всегда под галстуком расстегнута. Я даже не заметил, кто это или не знаю, кто знает. Я не могу, мне душ это всегда, эти рубай, я всегда расстегиваю. А он мне скажет, нет, так не пойдет, у нас верхняя пуговица всегда застегивает. Вот это теперь будет вопрос, то, что сделал Павел с Тимофеем, да? То есть я могу застегнуть, все снять, пойти Евангелие проповедовать этим людям, да? Хотя понимаю то, что они делают.
По
большому счету. Что я могу там, что не я, что Бог через меня может там сделать, да, например. Простой пример. И некоторые люди, которые не сильно, это все от нашей духовности зависит, нашего духовного роста. Некоторые люди могут квалифицировать это как это называется по-русски? Не-не-не, в отрицательном смысле. Как это? Да, как это? Лицемерие. Что ты лицемеришь, на самом деле, что ты так и делаешь. Я знаю, что сестер часто в этом обвиняют, если они, например, косынки не носят, платки, приезжают в какую-то... Вот если я вижу сейчас куда-то поеду, она оденет платок, да, если в такую церковь мы, например, часто обвиняют, говорят, вы же лицемерите, вы же на самом деле же не носите платок, вы зачем же вы туда его одеваете? То есть это, вот эти вещи, они очень тонкие. Вот этот есть, вот этот унтершайдинг, это способность разделять, где надо, а где-то, может быть, и не надо. И сказать, что мы вот так понимаем, да, и мы его, то есть когда придут уже к нам, может быть, кто-то, да, или ко мне скажут, почему она у тебя, или почему есть, да, там, в этой ситуации. Может быть, и не надо его сразу одеть.
На кухне на 100%, да, постоянно. Или в борще там волосы надежды, еще где-то. Пища постоянно. То есть косинка очень хорошая.
Вы понимаете сейчас, да, про что я говорю? То есть у Павла там самое...
Да, Иверия был.
Как Иверия?
Под закон. Эллина я был.
Вельно, это греки.
Сейчас ты можешь тоже сделать, что я приду в какую-то другую церковь и скажу, а мы все без левого пальца, без маленького, да, не знаю. Как он же свое тело.
Я помню, мне одна сестра рассказывала в России корейские церкви. Пресвитерианские церкви корейские, корейские. У них, значит, принято в носках, чтобы сестры в церкви в носках ходили. Я же некоторые церкви, у них стоят коробки с носками, здесь женщины. Потому что женщины в носках же не ходят. А у них традиция такая, у корейцев, значит, в носках в церкви. У женщин в носках ходят.
Это на туфли носки одевать?
Они приходят, разуваются, одевают носки, заходят в церковь, да, те, кто не ходит. А у православных платки раздают. У православных платки раздают. Мы были в буддийском храме в Лос-Анджелесе, у них вот такой толстый ковер, и все без... Босиком мы зашли, мы разулись и пошли босиком туда дальше.
Там тоже очень интересно, там храм такой в Севастополе есть, первый на русской земле вообще.